В этот день, 4 февраля, родились Михаил Пришвин, писатель, режиссер и сценарист Яков Протазанов, один из зачинателей дореволюционного кинематографа, Петр Соболевский, российский металлург, химик и инженер. Чиновник Министерства коммерции Петр Соболевский впервые заявил о себе, когда он в 1811 году в прямом смысле разогнал тьму в залах ведомства, где работал. Он разработал прибор термоламп, который замещал свечи и работал на горючем газе, получаемом перегонкой обычной древесины. Несколько лет спустя Соболевский дотянулся и до уличного освещения. Газета «Северная почта» описывала его фонари на Аптекарском острове. Многие любители наук, любопытствовавшие несколько раз видеть сии опыты, удостоверились, что свет с зажиганием водотворного газа производимый, весьма ясен, не издает чувствительного запаха и не производит дыму, следовательно, не имеет копоти. Кроме свеч и лампад, других средств освещения тогда еще не знали. А потом новый русский Кулибин пустил по Волге первые исключительно русские пароходы. Заказал их себе крупный промышленник князь Всеволод Всеволожский. Воспоминания поэта Глинки. Вообразите себе великолепную каюту, богатую отделку, и вся эта европейская роскошь, как некое волшебное явление, плавала по уединенным водам Азии. Прибрежные жители, прослышав, что их лесное эхо повторяет звуки им неведомые, толпами бежали дивиться необыкновенному явлению. Выдающийся даже по мировым меркам инженер Петр Соболевский без устали работал вплоть до самой смерти в 1841 году. В этот день, 4 февраля 1898 года, впервые на Руси был проведен обряд венчания на царство. Парадоксально, но первое венчание на царство в России прошло сильно раньше, на полвека, появления первого русского царя. Как так получилось? Испокон веку к фигуре царя на Руси относились с особым благоговением. Был царь-кесарь в Константинополе, поганый языческий царь в Орде, выше всех князей, великих князей, помазанник Божий, чья власть от Господа. В правлении великого князя московского Ивана III век обоих упомянутых царей фактически закончился. Ордынского хана Ахмата победил сам Иван Московский. Кому быть новым царем? К этому вопросу неожиданно прибавился другой. Кто будет наследником великого князя? Его внук Дмитрий, первенец покойного старшего сына Ивана, или Василий, сын от второго брака Ивана III и знаменитой Софьи Палеолог, византийской принцессы. И за тем, и за другим была своя придворная партия. 7 лет была между ними тяжба. Наконец, зимой 1497 года произошли какие-то грандиозные события при дворе, о которых мы сейчас имеем смутные представления. Сын Василий вместе с матерью Софией были обвинены в заговоре, мол, тот желал казна пограбить и на Вологде, и на Белеозере, и над князем, над Дмитрием из Рада учините. Василий оказался в опале, а для внука Дмитрия Иван III приказал готовить обряд венчания на царство. Он и должен был стать первым русским царем. Церемонию готовили мудрые книжники, и опиралась она на древнюю греческую традицию и была прописана в специальном величественном чине. В зимней Москве митрополит и великий князь возложили на мальчика шапку мономаха. «Внук Дмитрий, пожаловал Есми тебя и благословил великим княжеством, и ты имей страх Божий в сердце, люби правду и милость, и суд правой, и имей попечение от всего сердца о всем православном христианстве». Однако настоящим царем внук Дмитрий так и не стал. Вскрылись новые обстоятельства дворцовых интриг, и уже он оказался в опале. Настоящим наследником Ивана III стал его сын Василий III, который из скромности так никогда и не принял царского венца. 4 февраля 1725 года из Петербурга на восток отправилась экспедиция под руководством Витуса Беринга, первая из двух. 4 февраля 1931 года первая отечественная ветроэлектростанция заработала в Курске. Анатолий Уфимцев был из породы русских инженеров-самоучек, подобных Кулибину 18 века или Соболевскому 19. Родился он в Курске, там прожил и умер, там он изготовил первый в России ветрогенератор электричества, или, как он его называл, «небесная шахта». Еще в 1920 году газета «Известия» рапортовала: «В скромном Курске вот уже в течение 2 лет разрешается один из самых жгучих мировых вопросов о концентрировании механических сил природы и передаче их в распоряжение мыслящего человечества». И только спустя 10 лет ветряк Уфимцева смог дать первый ток. Ток, который истекал буквально из воздуха. Аппарат получился довольно сложный, поэтому массового распространения не получил, но работал около 20 лет. 4 февраля 1945 года началась Ялтинская конференция лидеров антигитлеровской коалиции. Таким был этот день, 4 февраля.